Маташка все просрала, мы в жопе. Ребята, если вы в жопе, вам дороги не видно, вы выберетесь, потому что вы рулить не сможете. Из жопы плохо. То есть поколения друг друга чувствовали. Наш друг Навальный говорит, да какая вакцина, вы там в своем уме. Как бы единственное оружие американцев было выдавить вот эту психологию победителя. Газету «Искра» выпускайте, там сделайте кружок революционеров, делайте революцию. Но сидеть нудеть, ничего не поменяется, а вы не зарабатываете. Парусный спорт очень жесткий, очень красивый, вот, очень спортивный, очень командный и очень похож на бизнес. И вот это, пожалуй, стоит рассказать. Значит, как построить жизнь на философии парусного спорта. Первое, если ты просто занимаешься спортом, ну, парусом, у тебя три способа победить. Они в книжках по бизнесу расписаны. Первое, извините, отпидорить лодку свою так, чтобы, ну,
самая быстрая, снаряд, прочная, там, обтекаемая, да,
ну, правильно настроить такелаж, правильно подобрать паруса, правильно там натренировать экипаж. Ну и в бизнесе точно так же. Если наладил бизнес-процессы, ты остальных начнешь побеждать, будешь обгонять. Раз. Первый способ. Второй способ – местная акватория. То есть в местной акватории ты знаешь местные правила, и любого чужака ты забьешь, потому что он не знает нюансов. Ну, не знает, с кем договариваться.
Ну как короче, на домашнем стадионе, какой... там, на домашней трассе.
Он не знает, из-под какой горки задует. А ты знаешь, что вот отсюда дует, сюда не надо, сюда надо. Ну, то есть, знание местной... Ну, мы на местной акватории драли мастеров, хотя были сами перворазрядниками. Ну, и третье – это командная игра. Ну, или в бизнесе это называется сговором, или там картельным сговором. То есть, когда часть игроков договаривается, вот остальных они могут загнобить. Ну, и так и делается. То есть, вот в парусе обычно олимпийская система – это 7 гонок, и где-то гонки к четвертой уже понятно, что вот эти из нашей команды, вот этот может претендовать на лидерство, остальные уже кардебалет. И тогда собираются, и два лидера говорят, нам мешают вот эти. И вся команда их гоняет там по дистанции. Им уже не до победы, им уже только бы финишировать. Вот. И в бизнесе также вроде бы. Но если вот что мне сделала жизнь, если ты попадаешь в сборную, у тебя меняется тренер, и тренер сборников ведет себя и тебя по-другому. Он говорит, ты лидер, ты чемпион, ты должен контролировать дистанцию, ты должен контролировать все. Вот ты должен, ну, внутри появляется некий чертик там, зашел в троллейбус, контролируй троллейбус. Ну, то есть ты все время должен быть на чеку. И вот эта вот настроенность на победу, мы как раз... попали после поколения победителя, у предыдущего поколения это было врожденное, что мы рождены побеждать. Вот. У нас это чуть-чуть было. Вот сейчас этого нет совсем. Рашка все просрала, мы в жопе. Ребята, если вы в жопе, вам дороги не видно, вы выберетесь, потому что вы рулить не сможете. Из жопы плохо рулится. Вот. Вот эта вот философия победителя, что не просто я сейчас сделаю, а я сейчас выиграю. Вот она выручает с тех пор уже много-много лет.
Ну, уверенность такая, да, в собственных силах.
Как бы это объяснить? Вот смотрите.
Ну, я понимаю.
Примерно. Нет, я сейчас попытаюсь чуть более такими красивыми словами объяснить.
Обычно я не даю рекламу телеграм-каналам, но, если честно, уже задолбали однотипные каналы, не дающие никакой полезной инфы и впустую тратящие наше время. Поэтому от себя хочу порекомендовать Locknet, если вы еще не подписаны. Это один из первых телеграм-каналов по заработку и не только. Существует уже больше 3 лет и делится авторским контентом по заработку в сети разными способами. Как сложными и кропотливыми, так и почти халявными. Ссылка под видео, Locknet, переходите, впитывайте и пробуйте.
Я родился в 61-м, война кончилась в 45-м. Когда я разговаривал с англичанами, они говорят, блин, это такая была тяжелая война, это был пипец, все страны были в руинах, ты прикинь. Вот мы помним, у нас в Англии 9 лет были карточки продуктовые. Ага. Ну, то есть они от этого времени запомнили, что то есть годы с 45 по 54, что у них были карточки на консервы, реально, чтобы прокормиться в Англии. Вот. А ты? Я говорю, блин, ты мне будешь говорить, кто войну выиграл. У нас Россия гребла там больше всех, но мы в таком-то году построили атомный реактор, в таком-то году полетели в космос. Ну, то есть мы Мы мир осваивали. Мы не плакались, что там живем в бараках и жрать нечего. Вот построили мир. Причем, опять новосибирцам привет. Мы жили у парка Дзержинского, и вот перед нами был парк такой же, как в 30-е, 40-е, 60-е. Это был мост между поколениями. То есть можно было снимать кино, и вы как вечером люди сходят, играют музыку, там, танцуют. И если это кино просто снять, никто не различит. Это сняли 30-е годы, 40-е, 50-е, 60-е. То есть поколения друг друга чувствовали. Вот, парк такой же, музыка такая же, люди, одежда там, ну, может, похожая. Но за этим парком, если кто-то живет там, проспект Дзержинского, если пройти дальше, там было стрельбище биатлонное. И на нем тренировались живые полубоги. Там Маматов, Тихонов, чемпионы, олимпийские чемпионы. Вот, и можно было, если там поставить цели пару выходных подежурить, можно было даже к ним подойти и живьем там его потрогать. Вот, то есть боги рядом, и они не потому, что они родились богами, они потому, что родились побеждать. Вот это то, чего сейчас нет, это единственное, как бы, на чем сейчас проигрывает страна. Вот, тем, что единственное, на чем могли выиграть американцы, это начать вдувать в уши, да, вы все просрали, да, что ты тут говоришь, да, какие у вас могут быть успехи, да, как, ну, или как там, наш друг Навальный говорит, да, какая вакцина, вы там в своем уме, вот, вы посмотрите, какая у России может быть вакцина. Вот, вот это вот, как бы, единственное оружие американцев было выдавить вот эту психологию победителя. Вот, если у кого-то она появляется, что я, ну, попробуйте по-простому, вот, там, три простых приемчика. Первое, вот хотите, чтобы жизнь удалась? Вот, первое, объясняю, волшебный прием. Берете листок бумаги, берете самую плохую фразу, ну, то, с чем не согласны, допустим, Путин, уходи, и начинайте писать. Ну, сидите, пишите. Одну, десять, тысячу, миллион. Пишите до тех пор, пока не почувствуете, что это денег не прибавляет. Ну, то есть, ходить зарабатывать, надо что-то другое. Ну, не нравится Путин, ну, идите эту самую газету «Искра» выпускайте, там, сделайте кружок революционеров, делайте революцию. Но сидеть, нудеть, ничего не поменяется, а вы не зарабатываете. Раз. Второе. Попытайтесь представить себе что-то, что у вас вызывает уныние. Вот реально все плохо. Увидите, что у вас нос будет вниз и плечи вперед. Все, если вы так окажетесь на ринге, вы загребете, ну, момент, тут же по роже. Вот, ну, человек на ринге, встав вот так вот, ему прилетит мгновенно. Вот, а теперь подумайте о том же самом, но со злостью. Вы увидите, что плечи расправились, там стойко, глаза напряглись. Ну, то есть вы готовы к удару. Вот, вот это вот, ну, я даже тем, кто там из молодежи начинает ныть, я говорю, если тебе что-то не нравится, лучше не обижайся, лучше злись. Ну, и на меня в частности. Лучше злиться. Вот, и это вот страшно важно. Ну и, пожалуй, последнее, могу сказать волшебную формулу, волшебное заклинание на победу. Первую половину все знают, вот, вторая половина очень мало кто знает, если вы ее примените, будет вам счастье. Вот волшебная формула на победу, первая часть, блин, я опять в жопе. Вторая часть, как, интересно, как я на этом смогу заработать? Да если вы будете вот так вот фразу договаривать, вы на этом будете зарабатывать, если у вас судьба будет там в очередную фигню погружать, вы из нее будете там выбираться еще и с победой. Вот.
Я еще своих молодых зрителей от уныния спасаю тем, что говорю, слушай, ну, как бы, подумай сейчас о тех, кто там сидит на пожизненном, допустим, или кто прикован к инвалидному креслу. Не и то, на фоне их не, ты нет, понимаешь, смотрите, что у тебя не все так нет, плохо еще.
Не то, что не все так плохо. Первое. Вот я реально был счастлив, ну, что мы родились в Советском Союзе, потому что рядом была у нас там напильниками делали первый спутник, а рядом были Штаты, которые до 61 года рассуждали, можно ли нигерам сидеть на... Причем тогда нигер – это хуже, чем черножопый, это, ну, по звучанию слова. А там реально обсуждали, можно ли нигеров пускать на первое сиденье в автобусе. Это 61, ну, 61 год, в 61-м решили, что все-таки можно, когда у нас уже Гагарин летал. Вот, и там я радовался, что не в той стране родился, где вот так вот. Вот, второе, ну, меня жизнь заносила там в кучу мест, и у меня было 33 командировки в Штаты. Вот, это мясорубка, то есть, ну, соковыжималка, там, это не жизнь, это... У меня был момент, я обычно летал сам и сам себе устраивал. Я вот здесь живу, вот такой вид, там, вот такой график, ну, чтобы посмотреть, погулять, там, поесть вкусно. А пару раз попадал, где меня таскали партнеры, то есть, я прилетал, и они меня организовывали. Вот, а я тогда, ну, все, в новинку все, очень любил фотографировать. Думаю, блин, у меня фотоаппарат испортился, у меня пленка испортилась.
Кодек какой-нибудь еще, да?
У меня испортилась пленка, все фотографии серые, ну, фигня, и на них какая-то фигня. Потом думаю, как же так, одна пленка испортилась, вторая испортилась. Потом понимаю, меня селят окнами на помойку, потому что так дешевле. Мы селимся в аэропорт, потому что так логистика поближе. То есть на то, чтобы какой-нибудь кайф от сегодня получить, у них этого нет. У них успеть за сегодня там больше себя там потрехать. Вот, и там, может быть, больше сделать. Вот, так что это было счастье. То первое счастье, что ты родился в стране, где возможности самовыражения больше. Например, я свободный человек, могу в камеру сказать там «Black lives matter». Вот. Или там «All lives matter». В Штатах вы так не скажете, вы с работы вылетите сразу за одну несчастную, между прочим, хорошую, правильную фразу. Вот, дальше. Я там колесил по Африке, меня на прошлой неделе там чуть не депортировали из Египта в Судан, я когда возвращался. Если вы родились там, ну, поверьте, любая жизнь там, в России на любых ролях вы бы восприняли как такое далекое счастье. Дальше я согласен, ручки-ножки на месте, у женщины считал. Три комплекта полушарий, вот, это уже супер, все есть, чтобы для жизни, у многих этого нет, а жизнь одна, ну, по крайней мере, это жизнь одна. Вот, многие уже сели и поняли, кстати, еще одно правило жизни, всегда смотрите, нельзя ли отменить последний ход. Ну, я уже говорил, не рассказывал, у меня как-то был период, я, чтобы там отвлечься, валял дурака, играл в игру 2048.
Вот, у меня был это типа по книге этой про метро Глуховский или как там?
Нет, просто циферки гоняешь там, ставишь циферки. Вот, нет, совсем простая математическая игрушка, просто такая разминка для мозга. И у меня было два планшета, на одном была галочка «отменить последний ход», на другом нет. Там, где не было галочки, я набирал, ну не знаю, там я цифр не помню, ну допустим, 100 очков или 200. На втором, где галочка «отменить последний ход», я набрал 2 миллиона сразу, то есть, ну, дошел до верхних позиций буквально за 2 дня. Вот, то есть, если вы втягиваетесь в какую-то ситуацию, где последний шаг отменить нельзя, ну, неважно, это касается кредита, или там, какой-то работы, или каких-то погонов, там, мне сейчас много народу пишет, что я тут посмотрел, я, наверное, пойду в МВД. Вот есть вещи, где обратный ход сделать будет трудно. Вот, просто всегда вот это имейте в виду. Можно ли откатить на один ход назад.
И стараться избегать ситуации там, и профессии и так далее, где нельзя откатить последний ход туда.
Понимаете? Да, ну вот у меня было, у меня там очень нетипичная и странно сложилась судьба, но я как раз вот закончил службу, ну, фактически, меня как бы отпустили в 95-м, а оформили в 97-м. Ну, то есть 2 года еще и оформляли. Но это было узенькое окошко, и до этого, и после этого только аморалка, болезнь, ну, либо смерть. Ну, то есть, либо ты уходишь ногами вперед, либо тебя выгоняют по аморалке, либо тебя выгоняют по здоровью. Другого не было. То есть, ты уже сюда влип навсегда. Да, кстати, вопрос был про книжку Суворова «Аквариум», там, что я о ней думал.
Ну, и про ледокол я бы уже тогда добавил.
Ну, первое, резон предателей для любого работник спецслужб, ну, предательство там будет возможность, надо шлепнуть там, не будет, ну, жалко.
Резун, ребята, я добавлю, это настоящее имя вот этого Суворова. Виктора Суворова, да, автора, да, этой книги «Аквариум», да, «Ледокол».
Хотя сама книжка «Аквариум», там очень много описано, очень профессионально, действительно, как книжку, как книжку, если отрешиться от личности создателя. Вот, я читал с удовольствием,
не, она там крутая, многие вещи вообще
узнавал, да.
А еще у него есть «Освободители», там, да, ну, про советскую армию от времен вторжения в Чехословакию, там. И я, когда читал эту книжку, я понимаю, что вот в тюрьме получше, чем было в советское время, вот в армии на губу попасть и так далее. То есть это очень жесткие такие условия были там.
Ну, я когда был молоденький, я с дуру приговаривал фразу, что типа каждый человек должен там хоть пару месяцев отсидеть, ну, чтобы понять, чего это стоит. Вот, пока вот, ну, не понял, что я не прав тем, что даже за 2 месяца можно успеть там докатиться до того, чтобы вены тиснуть, ну, о том, что мы сегодня говорили.
За неделю даже можно.
Ну, вот. Ну, тьфу-тьфу, не был, но как бы, поскольку я был в спортивном лагере, где действительно условия жесткие, и условия именно на победу, то есть тебе не будут создавать тепличных условий, вот, и тебе даже будут мешать, но ты все равно должен победить. И вот это важно. Ну и, кстати, там меня много шпыняли, что вот ты тут там поехал на нашего Навального, а за кого голосовать, а власть всех загнобила, при нынешней власти нормальной оппозиции быть не может. Нынешняя власть – идеал для нормальной оппозиции, потому что она мочит по-тупому, ну и на этом прокалывается. Значит, пример из жизни. мэр города Тамбова. Погуглите, посмотрите. Вот пример идеального политика. То есть он был оппозиционный политик, но очень популярный. И стал мэром города, ну, если не ошибаюсь, в году к 2004. И тамбовчане его любили. Ну, и он город строил. Вот. К нему залез вор, там выходец из Украины. Вот, он его прищучил, вызвал полицию, вор открыл рот и сказал, а он меня задержал, он меня насильно держит в плену уже двое суток. Ну, а мужик уже в то время, ну, оппозиционный политик популярный, вот тут такой царский подарок, его закатали на 9 лет. Вот, через 5 лет пришлось выпустить на этого, ну, чисто как бы народным, я сильно упрощаю историю, но вот канва такая. Вот, при народном участии этот образумился, вот, объяснил, что он его оговорил, ну, получил свои 2 года за кражу. Вот, и сейчас, я забыл его фамилию, там, Косенков, кажется, Михаил, ну, это легко погуглить, короче, мэр города Тамбова. Вот, он исполняет обязанности мэра, его нельзя назначить мэром, на нем судимость, вот, но он исполняет обязанности мэра, город на него молится, и как вы думаете, сколько народу в Тамбове вышло вот на акцию «Сядь за Навального» 23 января? 1500. Потому что они знают, вот политик, который будет за них вписываться. Вот, то есть легкой жизни никто не обещает, но вот пример, с которого можно книжку писать, вот. Вот, если в каждом городе будет такой.
Ну, за Фургала выходили.
Да, ну, там, я просто как раз 3 недели назад летал в Хабаровск. Там действительно, вот те, кто это придумал, придурки, они там не были. Там другая жизнь. Ну, когда Москва спит, Хабаровск бодрствует, и наоборот. И как можно из Москвы там объяснять? Там самый пострадавший даже не народ Хабаровска, не там этот самый Фургал, потому что, ну, все-таки он был авторитетом, и там было за что гнобить, но другое дело, что не вовремя сейчас с этим вылезли. Вот, там самый пострадавший – это его новый наместник, которого поставили от ЛДПР, потому что, ну, мужик, может, и хороший, но его там никто не примет. А что такое, мы тебя не выбирали, вот что за хрен с горы.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до $200 ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Власть жесткая, злая, бесчеловечная. Любить власть глупо. Ну и вообще даже ненормально. Вот. Мне, например, конкретно нравится много действий, которые делает Путин. Вот. Мне нравится очень много из того, что произошло там, с 2001, особенно с 2007 по там, где-то 2015 год. Мне очень не нравятся ветры, которые дуют в последние 5 лет, но они все не безнадежны. То есть при этом не надо продаваться на Запад, можно делать политику, оппозиционную политику делать и здесь.
Но она заканчивается вон как у Навального.
Ну, Навальный уже не политик, а это самое, как это, чужой рупор. Да, у меня, кстати, на него вот сейчас в последний месяц личный зуб, он мне компьютер сломал. Лично Навальный.
Каким образом?
Мне по работе пришлось отсматривать этот несчастный ролик «Сказочный дворец». Вот. Ну, просто сидеть, смотреть, и там мы фиксировали фейки. Причем, что интересно, там профессиональный разговор шел не на уровне фейк, не фейк, а на уровне, а что же, если фейки, что они такие тупые. Вот. Ну, и там первое, начинаешь там, показывает страницу, первый документ на 11-й минуте, первый документ на русском языке на экране. Вот, и поверх документа на другой машинке допечатано, отвечать будет Путин. И он говорит, вот, блин, посмотрите. Ну, этому фейку уже 30 лет. Ну, это не фейк, это документ, на котором уже две судьбы сломали. Там. Мария Салье, еще один журналист потом. Вот, потом мне показывают, говорит, вот дворец Путина в Геленджике и 3D-панорама, ворота, на них герб Черногории. Ну, пацаны, давайте на поцелуй поспорим, что... Путина нету дворца в Геленджике с гербом Черногории.
Ну, вот, я не знаю, просто был на днях в Эрмитаже. Я очень... И до просмотра этого фильма я тоже был в Эрмитаже, может быть, за пару недель. И я очень хорошо помню. И когда я увидел в фильме Навального вот этот вот герб, то есть я сразу понимал, что это один в один с Эрмитажа. И вот сейчас, неделю назад я в Питере был, не помню, правда, как вернулся. Вот, но это другая история. Я тоже подходил специально к этому гербу,
фоткал его. Да, но это не герб России. Это герб Черногории 1-1. Да. Ну, вот если сейчас сравнить. Ну,
сравню, у меня в телефоне фото
как
даже
мне
есть.
Это самое, Навальный сломал компьютер. Там в третьей феере он показывает бутылку вина, усадьба Дивноморская. Вот, у него в руке, ну, вернее, он показывает коробку с этой бутылкой вина. В коробке лежит бутылка вина из магазина «Магнит», который, я знаю, она стоит 2400 рублей. Ну, вино так, среднее. Вот, и говорит, а еще у Путина есть секретный виноградник, на котором выращивают элитные вина для олигархов. И показывает этот пузырь. Я, значит, я с дуру взял и нагуглил. Ну, повернулся, это самое, открыл Google и набрал вино, усадьба Дивногорская. У меня, естественно, эти вино открылось. Лучше бы я этого не делал. Уже прошел месяц, мне каждый день теперь. Google радостно сообщает, а вы знаете, в Пятерочке сегодня скидочка, а вот в Ленте сегодня на эти вина купончики. Я думаю, блин, как же олигархи живут, мало того, что вина пьют за 30 баксов, так еще и купоны на этом получают. Вот, так что у меня личный счет, у меня компьютер.
А после
заразил.
Наших разговоров с вами, мне много пишут, даже мой друг на днях писал, мы с ним говорили по этому... Точнее, он со своей женой обсуждал костюмы. Я там про свадебные костюмы с ним говорил. Он обсуждал с женой костюмы, и ему начали лезть костюмы эти. Но не по телефону ничего, это в пользу того, что все-таки микрофоны эти как-то, помощники, конечно, голосовые и так далее слушают. И мне вот буквально в ту неделю человек, наверное, 5 написало, что все-таки они шпионят эту таргетированную рекламу везде сунут.
Шпионят, причем и издали, ну, у меня там одна комната в квартире довольно большая, и был мы там с младшим сыном разговаривали в одном углу, вернее, мы со старшим сыном разговаривали в одном углу, младший дурачился на другой платформе, причем мы сидели у компьютера там под Windows, а он дурачился с Siri на Apple. Вот, и у нас что-то там зашел разговор про это, ну, там как раз был сюжет, когда этот самый... В Чечне появился, ну, Кадыров выложил фотку, где Касьянов в перекрестье. Ну, фотография Касьянова и перекрестие, как бы в прицеле. Он говорит, вот, так же нельзя, там, это же прямая угроза жизни. Там. Я говорю, ты когда-нибудь снайперскую винтовку видел? Там, во-первых, поправка на ветер, во-вторых, ростомер. Если их нет, то это не прицел, это этот самый, ну, не бинокль, это, скорее всего, перископ. Вот, бинокль или перископ. Вот, ну, и разговариваем. В это время маленький Аболтус сидит в другом углу и Сири там, Сири, спой мне, да я не пою, а расскажи анекдот. Да я не знаю, вот, ну, развлеки меня, а что тебе надо? Вот, ну, расскажи мне, да, она говорит, а что тебе нравится? Он говорит, а что мне нравится? Она говорит, тебе нравятся оптические прицелы, перископы. Я думаю, оба, на расстоянии, не знаю, через здоровенную комнату, в полголоса, вот, без каких-то включенных средств, с уже говорящей Сири, то есть ей чужие голоса уже не нужны. Но я понимаю, что когда там какая-то Алиса или Сири ждет слово Алиса, она будет слушать все, и причем еще иногда, если плохо слышно, там еще и на сервер сливать, что она там наслушалась. Ну, то есть голосовой помощник обречен шпионить вечно, ну, постоянно. То есть все, что вы говорите, он должен слышать и где-то себе записывать. Вот, но чтобы вот так вот в лоб... Понятно. Нет, это сейчас тут даже предмет для обсуждения. Да, шпионят, да, микрофон включен, микрофон, датчик движения, этот самый, видеокамеры включены, когда им это нравится. Более того, мало кто знает, я сам видел у некоторых моделей Samsung, вот здесь вот есть камера, ну, под экраном. Почему? Когда набираешь, ну, не здесь, вот здесь где-то. Вот, когда набираешь, ты гарантированно набираешь номер, гарантированно смотришь лицом в экран. И в этот момент удобно.
Чтобы зафиксировать Face ID разблокировалась или
нет? Нет, просто она для себя, это тайная камера, человек об этом не знает. Ну, я просто видел разобранный телефон, и в нем вот этот хрик. Вот, и она штатная. Вот, то есть камера, которая просто для себя на всякий случай фиксирует, кто реально с этим, чья рожа с этим телефоном работает.
Как бывает, компы там в момент включения, там типа кто подходит, ну это там всякий шпионский софт такой. Спрашивают, говорит, Богачев и Якубец, кто талантливее, но они такие как будто...
Ну, Максима я знаю, и это парень очень высокого класса, но там не хочу ничего плохого сказать, но в районе 2011 года, вот этих лет, когда их начали не то что заметать, а начали, американцы начали публиковать, что они делают. Вот, и там сам Якубец писал, блин, там это бесит, они видят, ну они знают все наши схемы, ну то есть тогда их переиграли. Вот, ну и потом там полулегенда, что он спалился тогда на заказе детской коляски с использованием там древнего e-mail, про который он думать забыл, что кто-то его помнит.
Ну, как вот. Обычно.
Да, ну это на уровне легенды, а вот то, что там его фраза, что бесит то, что они видели, что они знают все наши схемы, это реально. То есть в какой-то момент спецслужбы штатов видели больше, чем думали сами участники.
А про полиграфы? Ребята спрашивают, задай обязательно вопрос про полиграфы, потому что он КГБшник бывший, еще и компьютерщик вообще. Что он думает про полиграфы, можно ли обмануть и так далее? Ну, и из практики, например, использования сегодня.
Нет, ну первое, кроме полиграфа, у нас была хреново туча тестов, когда мне надевали погоны, это заняло двое суток. Там были разные тесты, причем мне заранее предупреждали, что сильно не умничай, потому что шибко умных тоже не любят. Угу. То есть, когда задают много разных вопросов, когда задают одни и те же вопросы разными словами, ну, то есть пытаются сбить, когда ты должен что-то отвечать, а потом прямо даже при тебе накладывают сеточку на твои ответы, и в этой сеточке дырочки. Если в этих дырочках что-то появилось, значит, ты врал. Ну, то есть в этих местах не должны появляться ответы, ну, если ты честно говорил. Вот. Значит, по самому полиграфу, ну, первое, технические устройства, которые показывают степень волнения, характерную для лжи, обмануть нельзя. Но это именно степень
это
волнения.
Это кожные покровы, там, потоотделение.
Степень волнения, пульс, характерная для лжи. Там, если снимается сразу вектор из нескольких разных параметров, это однозначно. Дальше, есть индивидуально, если долго последить за человеком, полиграф не нужен. Есть, допустим, у одного это четкое потоотделение, у другого там сердцебиение. Ну, есть параметры, по которым человека можно фиксировать. Дальше, по этим же параметрам можно однозначно фиксировать правду, просто перебирать, там, ты какое число загадал, там, один, но он должен говорить нет, вот, и она скажет, что это число там 5. Ну, то есть, наоборот, выделять правду среди неправды. Так, кстати, этого накрыли одного из шпионов, когда там наших, причем очень высокого уровня, когда там на полиграфе, причем это была штатная процедура, на полиграфе гоняли, вот, и уже все нормально, и потом спросили, а ты там не шпионишь на другую страну, шпионе, ты просто подошли к карте и показывали на эту, на эту, на эту. Ну и когда дошло до Советского Союза, значит, опять прыгнуло. Вот, но при этом, первое, полиграф можно обмануть, сделав, ну, старый, я последний там лет 5 не в теме. Более того, сейчас появились такие очень странные разновидности полиграфов, которые я сам не до конца верю, где там утверждается, что воздействует на подсознание. То есть человек видит какие-то невнятные рисуночки, на которые должен реагировать, ну и просто нажимать там мышку, нравится, не нравится, вот, а она поэтому судит по его состоянию. Я не знаю, что из этого работает, что нет, но первое, барбитураты, то есть если ты под этим, ты сейчас видишь оранжевых крокодильчиков, вот, и тебя не очень волнует, там ты правду говоришь или нет, то есть можно, но правда, наличие психотропов тоже полиграф показывает, что человек сейчас не в себе, раз, ну или там у него картинка реально смещена. Старую, условно говоря, это старая песня, много раз описанная, кнопка, канцелярская кнопка под пальцем. Ну, пальцем нажимаешь, у тебя всплеск, ну, тебе больно. То есть всплеск. Так, чтобы как бы сбивать устройство.
В ботинок просто канцелярскую кнопку, и она боль.
Да, ну, под большой палец. Большим пальцем в нужный момент, когда тебе кажется, что ее надо обмануть, нажимаешь, она там дает сигнал, хотя в этот момент было. Вот. Ну а кроме того, есть ситуации, когда полиграф сам обманется. Вот. Если ты не знаешь, что ты делал. И вот многие, ну, может, и большинство всяких там шпионских групп или там даже таких подпольных бизнесов, ну, типа ольгинских троллей или там этих самых маринских троллей, там, троллей Навального, спалились на том, что люди знали друг друга и знали, что кто что делает и зачем делает. Если бы они этого не знали, ну, то есть вот у меня когда-то мы занимались этими задачами в сети, делали такое, как бы первое ЧВК для... Первое, кибер-ЧВК для информационных войн. Вот. У меня человек знал своего бригадира и свою задачу. Сколько бригадиров, сколько у него народу в бригаде, что они делают, для чего делают. Там никакой полиграф не поможет, он правда не знает. Он расскажет, я делаю вот это, мой командир вот этот. А зачем все это создано, кем создано и куда. Куда оно рулит, он просто не знает. Это первое. Ну, если вы почитаете, все скандалы с ольгинскими троллями связаны именно с тем, что было сделано не так. То есть люди слишком много знали. Угу. Вот. Второе, то, что мы считаем правдой, это просто согласованный набор экспертиз. Ну, мы думаем, что это правда. Допустим, человек родился вечером 31 декабря, вот, пьяная акушерка его записала 1 января. Он искренне верит, что он рожден 1 января, хотя это неправда. Ну, он думает, что это правда. Вот. Очень часто за правду принимают прогноз. То есть событие еще не произошло. Вот. А оно уже считается правдой. Вот. У меня был такой случай, такой странноватый, но поучительный. Вот. Знакомая, значит, была на даче, сломала руку. Вот. А она там одна, и есть только соседка, а у нее тяжелая сумка. Ее надо дотащить, ну, ее бы надо довести до города. Но это геморройно, и ей не хочется соседку напрягать. И сосед не хочет напрягаться, там бабушке, она понимает, что ей сейчас нужно там женщину эвакуировать до электрички, потом в электричке, потом там до дома. Вот, и сумка тяжелая. И она говорит, ну, милая, как же мы будем? Так говорит, да доведи меня до станции, я дальше сама. А как же ты сама? Она говорит, в электричку ты посадишь, я доеду, а выйду, а меня на вокзале будет ждать подруга. Она говорит, а с чего у тебя там телефона нет? А, говорит, у нее электричка на полчаса, она по другой дороге живет, у нее электричка на полчаса раньше, она сядет на скамеечке, меня подождет и меня спокойно довезет до дома. Обе четко понимают, что это ложь. Ну, если любой, там, самый простейший, это сам полиграф поставить, он покажет, что это чистая такая родниковая ложь. Вот, ну, просто чтобы бабушке не напрягать. Ну, правила игры. Бабушка говорит, ну, ладно. Там, довольная, доводит ее до станции, она садится, доезжает в электричке, выходит, там на скамеечке сидит ее подруга, ровно эта, про которую она придумала. Она говорит, ты что здесь делаешь? Она говорит, как, у меня электричка пришла на полчаса раньше, я подумала, что дай-ка я подожду, а вдруг ты сейчас приедешь. То есть это оказалось правдой, хотя придумывалось как ложь, подавалось как ложь и воспринималось как чистая ложь. То есть тут все немножко сложнее. Но другое дело, что вот если лобовой вопрос, правильно поставленные вопросы на полиграфе, очень много вопросов закрывают. То есть было ли, не было криминальное прошлое, есть или нет там безнадежные долги, есть или нет тяга к азартным играм, есть или нет. То есть такие простые двоичные вопросы он отбивает железно. Вот. Это, ну, я с этим сталкивался.
Но при приеме на работу в спецслужбы там, это стопроцентное, да, сейчас прохождение полиграфа?
Говорят, да. В наше время у нас была немножко, ну, другая процедура. Это было 30 лет назад.
Тогда было не распространено еще просто это.
Вот. Ну, просто я даже сейчас, наверное, про это не буду распространяться. Я говорю, ну, заняло тогда это 2 дня. Вот все эти психологические тестирования и прочее.
А в частных каких-то коммерческих крупных компаниях?
Понимаете, если открыть конституцию, там большими буквами наискосок написано, от полиграфа можно отказаться. Ну, то есть, по букве конституции вас не имеют права трясти. Более того, есть основания, где нельзя проходить полиграф. Ну, например, у меня была такая форма допуска, что я на полиграфе могу рассказать, что мама, не горюй, меня нельзя сажать на полиграф, я должен отказаться, независимо от цели. Что, да нет, я только про жену спрошу или нет, я только про работу спрошу. Нет, нельзя, потому что если полетит другой вопрос, ну, у меня будет на этот вопрос реакция.
Угу. Вот, это, ну да, да, да.
Этого допускать.
То есть лучше даже не допускать, да.
Да. Нет, и у человека есть право. Угу. Другое дело, что если ему откажут на основании, ну, если у них хватит ума сказать, да нет, вы нам там по росту не подходите, это одно. Но если ему скажут, мы вам отказали, потому что вы отказались от полиграфа, это можно вот так отсудить.
Ну да.
Нет таких прав у компании внедрять свои полиграфы.
Друзья, надеюсь, вам было интересно все эти части. Вот, ждите, следующий обязательно будет. И пока подписывайтесь на два канала Андрея. Я оставлю его канал в Телеграме, канал его на Ютубе и новейший его канал Берлога Кибердеда, где будут всякие лайфхаки, что он там нарыл, навзломал в сети, да, и как нам это все делать. Вот, спасибо за просмотр, обнимаю. Все, репосты, лайки, комментарии.
Как всем пока.
Пока.